Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программа, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня вы узнаете, какие цифровые решения применяют в сельскохозяйственной сфере Мариэл. Побываете в одном из заповедных мест Республики Коми. Прозвучат сюжеты об этнокультурных событиях, в том числе проводимых в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.
Простор небесный сизокрыл, и тишина кругом, мне уголок России мил, мой добрый отчий дом. Стою не глядя на часы, березкам шлю привет. Какой задумчивой красы другой на свете нет. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном. Проходят дни, бегут года, и где-то там и тут шумят большие города, дороги вдаль бегут. Но сколько б ни было дорог и беспокойных дней, всегда Россия уголок живет в душе моей. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном,
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бин Иса аль-Халифа посетить саммит БРИКС в Казани. Приглашение принято. Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана в октябре. Хамад бин Иса аль-Халиф прибыл в среду в Россию с визитом по приглашению Владимира Путина. В среду раис Татарстана Рустам Миниханов в Москве встретился с королем Бахрейна. Миниханов поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в состоявшемся на прошлой неделе Казан-форуме и отдельно отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрагима аль-Халифы. По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор Рустама Миниханова с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым, который поблагодарил руководство Татарстана за теплый прием туркменской делегации и дал высокую оценку состоявшемуся международному экономическому форуму «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Президентом Российской библиотечной ассоциации на новый трехлетний период избран генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Об этом стало известно на торжественном закрытии в Казани Всероссийского библиотечного конгресса. На закрытии конгресса также было принято положение о Всероссийском библиотечном движении «Вместе сильнее». Оно направлено на объединение усилий по поддержке деятельности библиотек в новых регионах России. Завершающим ярким событием стало объявление библиотечной столицы России 2025 и вручение от имени Республики Татарстан ее представителю соответствующего символа. Библиотечной столицей России будущего года стал Ижевск. В среду в Казани состоялся второй гала-концерт Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей ветеранов «Балкыш-Сияние». Напомню, что муниципальные этапы проходили в январе-феврале, зональные этапы проводились в 7 районах республики с марта по апрель. И вот теперь гала-концерты, говорит председатель комиссии Республиканского совета общественной организации ветеранов-пенсионеров Республики Татарстан, заместитель председателя жюри Татьяна Кузьменкова.
Нынешний фестиваль – это уже 8-й по счету, и посвящен он 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Балкыш» является самым крупным проектом в Татарстане по поддержке пожилых людей. Он полностью отвечает целям и задачам федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Оргкомитет фестиваля все годы возглавляет председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулович Мухаммедша. Ветераны с большим желанием участвуют в фестивале. Они чувствуют себя востребованными, нужными. Фестиваль способствует приобщению их к активному долголеть. Если говорить об участниках фестиваля, то очень разнообразен национальный состав участников. Это и татары, и русские, и чуваши, и марийцы, и удмуртцы, и мордва. Массовости участия пожилых людей способствует и разнообразие жанров, представленных на фестивале. Это и хоровое пение, сольное исполнение, это вокальные и инструментальные ансамбли, фольклорные коллективы, поэзия, художественное чтение, хореография, что позволяет ветеранам в полной мере реализовать свои таланты и возможности.
Через пару часов в селе Русское Никольское Лаишевского района начнется Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». О том, что ожидает сегодня участников и гостей «Каравона», мы расскажем после информационного блока.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе прошел российский нефтегазохимический форум, а в церемонии принял участие глава региона Ради Хабиров. Он отметил, что с каждым годом количество делегаций масштабного съезда увеличивается. В этом году более 300 предприятий представили свои достижения. Глава республики в режиме телемоста запустил новую установку по переработке газа в Дуванском районе, а также межпоселковый газопровод в Гафурийском районе. Это позволит подключить к газу более 100 домов. В Сибае проходит Всероссийский инвестиционный сабантуй за Уралье. Туда приехали бизнесмены и эксперты со всего мира. Они обсуждают развитие современной экономики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала форум ведущей мировой площадкой. Она отметила, что событие всегда привлекает внимание мирового сообщества. В Уфе сегодня завершает работу международная книжная ярмарка «Китаб-Байрам». Там развернулась ярмарка книг ведущих издательств России и стран ближнего зарубежья, организованы творческие встречи с известными писателями и поэтами, различные мастер-классы, конкурсы, лекции, обширная развлекательная программа. В Уфе открыли музей музыки имени Федора Шаляпина. Он расположен в бывшем купеческом особняке по улице Свердлова, рядом с музеем Полярников. В четырех залах музея воссоздали интерьеры конца 19-го, начала 20-го веков. Есть зал, посвященный дебюту Шаляпина на сцене в Уфе. Гости на экранах смогут увидеть, как великий бас гримировался и готовился к своим выступлениям. На выставке представлено более 600 экспонатов. Это первый в Уфе музыкально-театральный музей. В Уфе прошел первый православный форум «Жены мироносицы России. Путь служения». В его рамках чествовали лучших женщин Башкирии, служащих на благо семьи, церкви, отечества. На форуме обсудили вопросы в сфере демографии и совершенствования семейной политики. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с новостями ищу ваши Олег Авельев. В Чебоксарах состоялось общее собрание членов Ассоциации городов Поволжья. В год 555-летия столицы Чувашии особенно важно было принять представительную делегацию наиболее крупных и развитых городов Приволжья, чтобы показать свои достижения и преобразования к юбилейной дате. В очном режиме и по видеосвязи в работе общего собрания приняли участие главы городов Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Сызрань, Оренбург и других. Градоначальники Поволжья рассмотрели вопросы эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления городов, успешный опыт муниципальной экономической политики и управления муниципальными финансами, реализации полномочий в сфере регулирования численности животных без владельцев, а также предложения по их решению. В Чувашии намерены выплачивать 1 000 000 семьям погибших в ходе специальной военной операции контрактников. Вопрос обсудили на заседании регионального кабинета министров. Члены семей погибших военнослужащих, родившихся или проживавших на территории Чувашии, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Согласно проекту закона, предполагается распространить его действие на правоотношения, начиная с 24 февраля 2022 года. Пока же право на такую выплату имеют семьи тех, кто ушел на СВО добровольцам и попавших под частичную мобилизацию и погибших в ходе специальной военной операции. Строительство 4 проблемных домов в Чебоксарах планируют завершить в этом году. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Инвестор подтвердил готовность завершить строительство 2 домов в жилищном комплексе «Гагарин» во втором квартале, 2 домов в ЖК «Кувшинка» до конца текущего года. Со своей стороны окажем всяческую поддержку застройщику в решении возникающих вопросов, в том числе через региональный механизм восстановления прав дольщиков, заявил руководитель региона. Этот механизм предполагает выделение дополнительных земельных участков под строительство жилья. Ранее он был успешно применен для восстановления прав обманутых дольщиков 90-х годов, а также дома по улице Строителей 6 в Новочебоксарске. В столице Чувашии стартовал Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино. На суд зрителей и жюри представлены 2 конкурсные программы – игровых полнометражных фильмов и этнического, регионального кино, а также детская программа. Художественным руководителем 17-го по счету фестиваля стал кинорежиссер и народный артист России Александр Прошкин. В кинофоруме участвуют 12 зарубежных стран и 15 регионов России. Зрители и жюри оценят свыше 40 картин. Их показ организован на более 20 площадках, как в Чебоксарах, так и в других городах и округах республики. Кроме этого, зрители ждут встречи с известными деятелями кино, мастер-классы и многое другое. Это были новости Республики Чувашия.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия. Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Правительство России дополнительно выделило нашему региону 324 миллиона рублей на строительство школы на 600 мест в Саранске. Таким образом, в этом году общий объем средств, поступивших из федерального бюджета на строительство учебных заведений в республике, составит 1 миллиард 132 миллиона рублей. Состоялась бизнес-миссия промышленных предприятий Рязанской области в Мордовию. По мнению сторон, такие встречи очень эффективны и являются первым звеном в выстраивании межрегиональных кооперационных цепочек. Они позволяют расширить рынки сбыта выпускаемой продукции. В рамках миссии прошли переговоры, по итогам которых участники обсудили форматы возможного сотрудничества. На международной выставке «Форуме России» прошел день открытых дверей Мордовского госуниверситета имени Огарева. Ректор вуза Дмитрий Глушко вместе с молодыми учеными рассказал о фотонике, инновационном сельском хозяйстве, биотехнологии и о том, как поднять стартап. По словам ректора, участие в выставке – большая честь для университета. Завод по производству картофельных чипсов начал работать в Мордовии. Тестовый запуск состоялся в конце апреля. В настоящее время предприятие производит чипсы со вкусом сыра. В ближайшем будущем будет введено в производство дополнительно еще два вкуса. Объем производства составляет 25 тонн продукции в месяц. В скором времени будет запущена вторая смена, и тогда объем производства увеличится до 50 тонн. По итогам регионального этапа Всероссийской ярмарки вакансий в Саранске работу нашли около 300 человек. Участникам представили большой выбор различных отраслей и направлений для трудоустройства. В итоге большинство из них нашли работу в сферах промышленности, торговли, сельского хозяйства и транспорта. Работодателям ярмарка также предоставляет хорошие возможности. Более 60 крупных производственных компаний в Мордовии смогли закрыть текущую потребность в кадрах. Школьница из Мордовии стала призером всероссийского конкурса «Большие вызовы». Полина Курышкина успешно прошла тестирование по психологии, биологии и исследованиям мозга. В июле девятиклассница поедет в лучший образовательный центр страны «Сириус» в Сочи. Под руководством опытных наставников дети будут работать над новыми проектами. Победители и призеры конкурса будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Ученица из Мордовии стала победительницей всероссийского конкурса «Школьная весна», который проходил в Ставрополе. Участники фестиваля показали умения в вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном направлениях, а также в оригинальном жанре и региональной программе. За уникальное прочтение музыкального материала Стефания Ташкина из Мордовии награждена дипломом победителя. В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный турнир по боксу. В соревнованиях успешно выступили воспитанники Федерации бокса Мордовии. Наши атлеты завоевали 7 медалей, 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Поро эр пагал мы елташилак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Москве заместитель председателя правительства Республики Мариэл Дмитрий Троицкий принял участие в 4-м заседании российско-китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. Дмитрий Троицкий отметил значимость проводимого мероприятия. За 2023 год внешнеторговый оборот между Республикой Мариэл и Китаем составил свыше 84 миллионов долларов, из них экспорт товаров более 15 миллионов долларов, импорт около 69 миллионов долларов. Правительством республики проводится активная работа по установлению и развитию взаимовыгодных межрегиональных связей. Так, заключены соглашения о сотрудничестве с народным правительством провинции Хубэй и народным правительством города Чунцин Китайской Народной Республики в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. 70% финансирования новой программы индивидуального развития Мариэл направят на стимулирование экономического потенциала республики. Этот вопрос обсудили на совещании под председательством главы региона Юрия Зайцева. Согласно проекту на 2025-2030 годы в республике планируется построить пассажирский причал в Юрине, детский сад на 320 мест в Медведеве и водозабор в Волжске. Также будут приобретены троллейбусы и коммунальная техника. В Мариэл обеспечат стимулирование производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Юрий Зайцев подчеркнул, что мероприятия индивидуальные программы позволят реализовать несколько инфраструктурных, производственных и социальных объектов. Это увеличит доходы жителей республики и привлечет инвестиции. В Йошкар-Оле прошел международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов». Он объединяет студентов и аспирантов, неравнодушных к сохранению и развитию национальной культуры. В этом году участниками мероприятия стали представители 13 учебных заведений из разных регионов страны. Форум был посвящен героизму в борьбе с нацизмом и неонацизмом, защите и актуализации традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На ВДНХ появилась цветочная клумба «Мариэл». В ее центре расположена копия композиции «Марийские музыканты», оригинал, который украшает Центральный парк культуры и отдыха Йошкар-Олы. По бокам установили фигуры юноши и девушки в национальных костюмах. Клумба создавалась к крупному событию, пройдет оно сегодня. На международной выставке в форуме «Россия» будет представлен один из самых ярких праздников республики – Пеледыш-Пайрем. Начнется он с торжественного шествия от павильона 75 до фонтана «Дружбы народов». Затем на главной сцене пройдет концерт, в котором будут участвовать более 250 профессиональных артистов из «Мариэл». Сегодня последний день юбилейного слета представителей Российского союза туриндустрии, который в эти дни проходит в «Мариэл». В наш регион приехали около 100 туроператоров со всей страны, представители СМИ, круизных компаний, эксперты в сфере туризма. На встрече специалисты обменивались опытом и рассмотрели продвижение турпродукта на примере конкретной территории. Это были новости Республики «Мариэл». С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючись буреш, клядлы важечке удмуртелькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Глава Удмуртии Александр Бричалов провел очередную открытую встречу с участниками специальной военной операции и их родственниками. На встречу приехали более 90 человек, среди которых были сами участники СВО, матери и жены бойцов. Здесь обсудили вопросы снабжения военнослужащих, медицинского обслуживания. Была также затронута тема увековечения памяти погибших участников СВО. Александр Бричалов назвал справедливым, что баннеры и мемориальные доски должны устанавливаться за счет средств республики и поручил в кратчайшие сроки разобраться со всеми обращениями жителей по увековечению памяти и благоустройству мест захоронения военнослужащих. А глава Каменского района Удмуртии решил отправиться служить на СВО. Цитата. «Я принял непростое, но правильное решение покинуть пост главы района и заключить контракт с Минобороны России. Вместе с нашими ребятами приближать победу, как это делал мой дед», написал в соцсетях Константин Бельтюков. Отставку руководителя муниципалитета принял Александр Бричалов. Глава республики лично встретился с Бельтюковым и поблагодарил его за работу. 1,5 тонны гуманитарной помощи доставили волонтеры Удмуртии в Белгородскую область. Собрать все необходимое помогли предприниматели и учебные заведения. Так, Шарканская трикотажная фабрика передала крупную партию женской одежды, а Ижевский промышленный экономический колледж – средства гигиены, продукты и канцтовары. Гуманитарный груз предназначен для жителей Белгородской области, тех, кто сегодня вынужден оставить свои дома и жить в пунктах временного размещения. Часть собранного волонтеры сразу доставили в Старый Оскол, а остальное – на Белгородский гуманитарный склад. Там наборы распределят пострадавшим жителям. В Ижевске на этой неделе прошли два крупных фестиваля. На 5-й литературный фестиваль на родине Чайковского в столицу Удмуртии приехали известные актеры, художники, вокалисты и музыканты. Среди гостей был и помощник президента России, историк и писатель Владимир Мединский. Он выступил с лекцией «Рассказы из русской истории». А еще Ижевск принимал участников большого детского фестиваля «Эхо БДФ». Как рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, региональная программа появилась 3 года назад. «Эхо» уже звучало в десятке регионов страны, и вот, наконец, Ижевск. За 5 дней свои постановки представили коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Петрозаводска. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Бурасыл, Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В агропромышленном комплексе региона наблюдается положительная динамика. Увеличился объем производства картофеля и овощей, а также продукции растениеводства. Стабильный рост и в молочном секторе. Надои возросли на 5%. Как результат, увеличение объемов сливочного масла, кисломолочных продуктов и творога. Большой плюс и в производстве скота и птицы на убой. В целом, по росту производства сельхозпродукции Коми на первом месте по северо-западу, комментирует заместитель председателя правительства республики Антон Виноградов.
По многим показателям были достигнуты высокие результаты в целом по России. А сельское хозяйство, оно все равно находится в таком рискованном поле из-за холодных температур. И особое внимание, я еще считаю, требует обратить на картофель, на переработку картофеля. Будем советоваться с коллегами из Минсельхоза еще сделать переработку чипсы или какие-то производные от картофеля. То есть на вот это обратить внимание.
В республике продлена мера поддержки по оздоровлению участников, ветеранов СВО и их родных. По сертификату можно возместить стоимость лечения до 55 тысяч рублей на военнослужащего и одного члена его семьи. Также можно воспользоваться компенсацией за проезд, если сумма не превышает 20 тысяч рублей на каждого. Путевки выдаются в санатории «Северное сияние» в Крыму, «Колос» Кировской области, а также «Серегово» в Коми. С начала года эта мера поддержки распространяется и на родителей погибших участников спецоперации. В Сыктывкаре прошла конференция по инклюзивному образованию. Обсуждались актуальные вопросы создания условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие охватило 4 тематические площадки города. Одна из них – Дом дружбы народов. Там обсудили тему переобучения и трудоустройства участников СВО с инвалидностью. О важности работы в этом направлении рассказала министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.
В этом году есть особенность конференции. Мы решили провести площадку очень серьезного уровня для определения алгоритмов работы с теми участниками специальной военной операции, которые получили инвалидность, потому что их адаптация в жизни, социализация очень важна. Пройдя реабилитацию, восстановившись, если это необходимо, а дальше что? Дальше мы готовы его учить, переобучать, повышать квалификацию, трудоустраивать. И вот сегодня, в такой конференции, которая начиналась только для детей, сегодня мы говорим уже о серьезных таких вот межведомственных вопросах по сопровождению всех людей, у кого есть трудности или сложности, или особенности здоровья.
На сцене Коми Республиканской филармонии состоялась премьера опера-сказ «Малахитовая шкатулка». Спектакль, созданный в 2012 году пермским композитором Дмитрием Батиным, пронизан любовью к родине и восхищением красотой Уральских гор. Он поставлен силами молодежной оперной студии под руководством режиссера, заслуженного работника Республики Коми Владимира Юрковского, а также симфонического оркестра Колледжа искусств Республики. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. На этой неделе в Нижнем Новгороде проходила 9-я конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На пленарном заседании выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он заявил, 80% предприятий в стране к 2030 году должны перейти на отечественное программное обеспечение. Эта работа сейчас активно идет в наших регионах. Как показывают себя цифровые решения в сельскохозяйственной сфере, узнавал корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Андрея Пушкина из Волжского района Республики Мариэл можно смело назвать фермером нового поколения. В прошлом году его имя попало в отраслевой рейтинг лучших управленцев агропромышленного комплекса «Соль земли». Он стал одним из победителей в номинации «Фермеры и предприниматели». В работе его овощного хозяйства активно используются цифровые технологии, что позволяет сократить объем ручного труда и расходы и при этом повысить производительность и урожайность. Сегодня на его ферме даже проводятся экскурсии.
Приезжают школьники 7-9 классов, рекламируем свою работу, скажем так, показываем, как сейчас работается, что современное сельское хозяйство не то, которое было, это уже современная техника, это уже компьютеризация, это уже автопилоты.
Сегодня мы стоим уже не то чтобы на пороге, мы стоим уже у распахнутой двери следующей технологической революции, я бы сказал, даже цифровой революции, которая предвещает следующую уже революцию искусственного интеллекта. И сейчас нужно всем уверенно шагнуть в эту дверь, она уже распахнута, для того, чтобы не упасть, не споткнуться, а вровень со всеми идти, даже бежать вперед.
А это уже к разговору присоединился Николай Юрьев, представитель компании, которая в том числе предлагает современные методы ведения сельскохозяйственной деятельности.
Мы вот как компания по цифровизации работаем с 2012 года в этом секторе, и тогда все начиналось как? То есть тогда клиентам нужно было просто видеть точку на карте, где находится их машина. Автомобиль оборудовался трекером, и клиент смотрел, где находится их машина. Сейчас же с развитием всех этих технологий растет потребность конечного клиента, то есть растет потребность всех хозяйств. Сейчас уже нужно не просто смотреть на то, где находится машина. Сейчас уже нужно контролировать пройденный путь, нужно контролировать объем топлива, который потратил. Если касается это аграриев, нужно контролировать площадь, которую проехал трактор для посева, высева, для обработки, для культивирования. И со временем потребности у аграриев, естественно, возрастают. Большинство крупных хозяйств уже оборудовали весь свой автопарк всеми датчиками на машинах. А сейчас уже подтягиваются фермерские хозяйства, которые долго экономили, наблюдали, и они уже понимают, что медлить уже некуда. А крупные хозяйства оборудовали, они понимают, что идет огромная экономия, ну, во-первых, на топливо. То есть топливо у нас является огромной составляющей в себестоимости конечного продукта.
Да, это существенные расходы. Мы пользуемся, у нас установлены трекеры, все датчики, которые для учета топлива, для учета времени работы тракториста. И еще записываются поля, которые можно рассчитывать площадь, какую обработал машинист.
То есть, если раньше агроном рассчитывал все это вручную, сейчас все это компьютеризировано, все рассчитывается автоматически системой и выдается уже такой продвинутый анализ.
Посевная для аграриев – самая горячая пора. Когда справиться с работами в поле нужно за минимальное время, помощь умных технологий как нельзя кстати. Существенно экономит время и ресурсы система автопилота. Здесь уже упоминалось о ней.
Это специальное устройство, которое ставится вместо штатного руля. Там имеется серопривод, имеется GPS-глонасс-датчик, который контролирует местоположение трактора на поле с точностью до 2,5 сантиметров. Если раньше тракторист, который работает от зари до зари, может 1 час, 2 часа, 3 часа контролировать как движение, так и орудие прицепное, то понятно, что после обеда, по прошествии нескольких часов, теряется внимательность. Он повернулся посмотреть за орудием, отвернулся, ушел в сторону. Автопилот позволяет все это исключить. То есть на автопилоте задается направление, задается азимут, так сказать, движение. Тракторист уже просто контролирует скорость. То есть автопилот – это не то, чтобы, как там, известные автомобили, едет сам и все сам делает. Нет, автопилот в нашем понимании – это контроль направления. Потери-то они откуда идут? То есть тракторист, механизатор мог отвлечься, ну или там какие-то условия сложные, или там склоны, отвлечься и съехать в сторону. То есть это будет у нас проплешина. Или, например, заехать повторно на обработанный участок поля. Это у нас получится дополнительный расход материалов. Автопилот позволяет ряд к ряду пройти по полю точно.
Согласитесь, значительные преимущества. На помощь фермерам и агрономам приходят технологии, которые позволяют контролировать сферы растениеводства или животноводства. И главное, на них уже устанавливается отечественный софт. Действует программа импортозамещения. И государство готово оказывать поддержку аграриям в приобретении этих технологий. Говорит руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Республики Мариэл Сергей Першуткин.
По линии кооперативов данная субсидия уже автопилоты приобретаются. В этом году тоже немножко с нюансами, но стараемся внедрить. Сложно немножко, но будем пытаться сейчас, либо на будущий год, но более уже так усиленно возьмемся, потому что действительно это нужно. Я считаю, что автопилоты, да, есть, но помимо автопилотов есть и другие направления, которые тоже хотелось бы, чтобы были в помощь аграриям. Надеюсь, это все будет однозначно. Главное, чтобы и аграрии сами обращались к нам и говорили, что действительно вот эта востребованность, она есть. Мы же как бы все равно слушаем, изучаем, анализируем. Если есть, допустим, человеку нужен какой-то именно такой агрегат, как не включен в список, да, и понимает, что он очень востребован на сегодняшний момент, то это небольшой толчок, чтобы все-таки к этому прийти. Так что это все зависит от наших аграриев отчасти тоже.
Мы вместе идем к цифровому будущему. Это большие возможности, конкурентоспособность, это развитие нашей страны.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
24 мая по всей России, а также в других странах проживания славян, отмечался День славянской письменности и культуры. Этот день посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создавших основу современного алфавита – кириллическую азбуку. Сегодня в селе Русско-Никольское Лаишевского района Татарстана состоится Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон-2024». Его участники в эти минуты собираются на гостеприимной Лаишевской земле. Напомню, что в Русско-Никольском в старину престольный праздник села отмечался в течение 3 дней. Начавшись с церковной службы в сельском храме, он переходил в дома к семейным праздничным столам, затем на улицу, где устраивались гулянья и хоровод, Каравон. Так на местном наречии называют всем хорошо известный хоровод. С 1993 года праздник «Каравон», которому уже 300 лет, приобрел статус республиканского фольклорного фестиваля. С 2003 года «Каравон» проводится в соответствии с указом руководителя республики и включен в закон о праздничных и памятных днях Республики Татарстан. Тогда же «Каравон» был включен в федеральную программу развития культуры России, говорит заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфулин.
Традиционно в 2024 году мы начинаем череду, плеяду наших национальных праздников, и традиционно первооткрывателем у нас является народный праздник «Каравон», отмечавшийся в XVI веке как престольный праздник, День святителя и чудотворца Николая. Он постепенно превратился в массовое народное игрище, которое сохранилось только здесь. В русском Никольском под Казани, как утверждают местные фольклористы, имеет более чем 300-летние исторические корни. Наша задача с вами, Русского национально-культурного объединения, эти корни сохранить, довести до наших детей, до нашей молодежи те традиции, которые уникальны, имеют свою особенность. Этот праздник, ну и в целом народные праздники, наверное, самый лучший инструмент в этом плане. Праздник «Каравон», он выделяется особенным между другими праздниками. Дело в том, что в прошлом году, в год национальных культуры и традиций, праздник «Каравон» также взял первую эстафету первенства, и праздник прошел на высоком уровне. Очень важно, что удалось достичь поставленных целей в части именно сохранения и показа национальных народных традиций. Я думаю, в этом году эта линия, она также будет продолжена. Праздник будет проходить в течение всего дня. Я думаю, мои коллеги с деталями и особенностями проведения праздника в этом году познакомят. Но я, Министерство культуры Республики Татарстан, мы приглашаем всех гостей и жителей Республики Татарстан, туристов, посетить этот замечательный праздник и получить действительно реальное удовольствие от прикосновения с прекрасной русской народной культурой.
Праздник начнется через пару часов, продлится до позднего вечера, так что, дорогие слушатели, у вас есть возможность прямо сейчас собраться и приехать в Татарстан, в Лаишевский район, на «Каравон». Отмечу, что Лаишевский район находится под Казанью. Посмотреть будет на что, говорит начальник отдела культуры Лаишевского исполкома Павел Марин.
Да, в этом году мы постарались шагнуть гораздо дальше, чем мы это сделали даже в прошлом году. Появился целый ряд новшеств. Будет площадка традиционных русских настольных игр, как исторических, те, которые бытовали в России 100-200 лет назад, так и, скажем так, их современной реинкарнации. Игры на память, на логику, на мелкую моторику. Всего порядка 20 игр. В прошлом году их не было вообще, в этом году вот есть. Будет площадка традиционных русских подвижных игр, их тоже будет больше дюжины, во всяком случае. Там и лапта, там и свайка, там и игры с кнутами. Если разбивать их на группы, то это игры с веревками, игры с палками, игры с мячами. В каждой из этих категорий по несколько игр. В таком многообразии их на каравоне еще не было. Сильно мы расширили площадку традиционных ремесел. Порядка дюжины мастер-классов, которые также будут доступны всем гостям праздника бесплатно. Это и гончарка, и древняя старинная походная кузница. Это и лозоплетение, это литье, это печатный станок старинный, ткацкий старинный станок. И целый ряд других мастер-классов, которые будут доступны всем желающим, это еще расскажу, совершенно бесплатно. Еще одна интересная локация, которая была в прошлом году, это старинные русские аттракционы, те, которые созданы были по репродукциям XIX века. Круглые качели, те самые, помните, как у Пушкина, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод. Вот это все из Пушкина, все будет и на каравоне. Маховые, рядовые качели, гигантские шаги, ярмарочный столб, 6 больших аттракционов и малые игры. Будет театр Петрушки, который был в прошлом году представлен. В этом году будет целый балаганный шатер. Представление будет идти целый день. Будут также дополнительно к самим выступлениям лекции об истории театра Петрушки в России, мастер-классы. Целый шатер большой, 6 на 16 метров, на 150 зрителей будет присутствовать у нас. Еще одно новшество – это русская кухня. В этом году мы пригласили к сотрудничеству Максима Сырникова, Олега Ольхова. Те, кто интересуется русской кухней, их знают. Они самые известные, самые-самые популярные повара. У каждого из них есть свое шоу, они издают книги. Вот, и они вместе с поварами-универсалами. До того на фестивалях была такая схема, что они просто проводили мастер-классы для ограниченного числа людей. В этом же году мы подключили к ним поваров-универсалов, помощников, и мы дебютируем в русском гастрономическом дворе и будем кормить русской исторической кухней наших гостей, да, блюдами, которые мы уже и не знаем даже. Пшное, тельное, колья. Что это такое? Как это готовится, как это едят? Гости фестиваля у нас могут узнать. На церковной площадке планируется школа иконописи из Самары. Она такая единственная в России, которая действительно это древнее искусство показывает наглядно на практике всем желающим. Всякий, кто хочет соприкоснуться с этим и даже научиться этому. Это, оказывается, можно сделать онлайн. Для нас это было большим открытием. С этой школы мы познакомим гостей на площадке нашего Никольского храма. Планируется ладья, не просто лодочная станция. В прошлом году у нас можно было покататься на лодках за отдельную небольшую плату на обычных веселах. В этом году мы планируем 8-метровую парусную ладью, на которой будут гребцы, кормчие, которые смогут катать детей, их родителей, примерно дюжину пассажиров. Она может вынести по нашей Никольской протоке, она на самом деле достаточно продолжительная, достаточно интересная, и можно попутешествовать, так сказать, по окраине села. Эта часть его всегда оставалась неизвестной, поскольку ее можно увидеть только с воды. Но вот в этом году откроется и такая возможность. Ну, в общем, наверное, в целом ничего я не забыл. Ну, традиционная ярмарка, ярмарка народных художественных промыслов на главной сцене. Слона я не заметил. В качестве главного гостя у нас в этом году Татьяна Куртукова, которая как раз приобрела всероссийскую известность с ее песней «Матушка-Земля». Будет у нее еще несколько песен в исполнении. Вторая группа – это «Атава Йо». Тоже самая, наверное, старая фолк-группа России, которая первая, или, во всяком случае, одна из первых, стала переделывать, скажем так, фольклор в чистом виде на современный лад. Будут они. В этом году они новый хит выпустили как саундтрек к фильму «По щучьему велению». Оно будет исполняться. Это Неревский зажечный хор, тоже фольклорная классика. Это Степана Валентина Нестерова, наши фольклористы «Живаго» и «Медвежий угол». Наши традиционные коллективы, коллективы «Казгика», «Красная горка», «Вагуда», «Верес», «Лад» также все будут у нас выступать на главной сцене. Ну и, конечно, наши коллективы сельских районов, домов культуры, которые традиционно в большом количестве приезжают на караван. У них будет на празднике несколько сцен, и все они смогут выступить. Всего гостей порядка 2000.
О ценности традиции каравона говорит председатель правления Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.
Нужно сказать, что Русское национально-культурное объединение участвует в этом празднике ежегодно и прежде всего в своей деятельности отталкивается от названия данного события «каравон», которое в современном понимании означает слово в литературном языке нашем «хоровод». Я хочу напомнить, что в прошлом году была юбилейная дата каравона, и Русское национально-культурное объединение сумело издать, благодаря поддержке руководства республики, интересный сборник, рассказывающий об истории каравона, его возрождении, его развитии. Сборник разошелся так быстро, что мы сейчас занимаемся дополнительным тиражом этого издания. Как вы знаете, все наши издания бесплатны, в силу того, что, еще раз подчеркиваю, они издаются благодаря поддержке руководства республики, но готовят их специалисты-ученые, фольклористы Центра русского фольклора, Культурного центра имени Александра Сергеевича Пушкина, преподаватели Института культуры, Казанской консерватории и так далее. Все это наши не просто союзники, это наш актив, благодаря которому и появляются такие издания. Конечно, в нем, в этом издании, вся палитра традиций, которые бы не сохранились, если бы не названные консультанты, методисты названных ресурсных центров. Поэтому хоровод – это все-таки сердце этого праздника. По-разному могут относиться современные представители нашего общества к фольклору вообще и к хороводу в частности. Но, тем не менее, это сердце данного праздника. И как бы мы не усовременивали ряд позиций, касающихся фольклора, все-таки стержнем всегда является традиция и их развитие. Поэтому мы считаем это главной своей целью. И в работе с отделениями нашими в республике, а они у нас в каждом муниципальном районе республики, мы как раз и обращаем внимание, чтобы приезжали коллективы, которые хорошо понимают, что такое фольклор и как его транслировать современной публике. Поэтому в настоящий момент мы имеем подтверждение о том, что все районы республики активно примут участие в нашем событии. И, конечно, у нас есть планы по развитию каравона. Благодаря нашим ходатайствам ряд моментов в развитии самого Никольского сумели мы реализовать. Сейчас мы думаем над развитием русского подворья по типу этнографических музеев, которых, вы знаете, под открытым небом достаточно сейчас в России. Никольское заслуживает такого подворья. Поэтому этот наш проект сейчас в работе, и надеемся, что в ближайшие годы он будет реализован с выходом к пруду, который в любом случае тоже является составляющей частью, где тоже проходят хороводы. Надеемся, что и на лодочках мы с вами сумеем после обновления и благоустройства территории вокруг пруда тоже покататься. Вот такие перспективы в развитии каравона. Если вы себе представляете музеи под открытым небом, они, конечно, круглогодичны. Другое дело, что основная деятельность, безусловно, в первую очередь будет приурочена к активному туристическому сезону. Но для школы русского Никольского, культурных центров, там предполагается мастерские, где мастер-классы будут работать круглогодично.
Родины просторы, леса, поля и горы, родимая сторонушка, ярко светит солнышко. Россия наша родина, рябина да смородина, тропка в роще узкая, сторонка наша русская, Россия наша родина, рябина да смородина. Тропка в роще узкая, сторонка наша русская.
Продолжаем радиожурнал «Между Волгой и Уралом». В Республике Мордовия стартовал проект «Иероглифы Мордвы». Его суть – приобщение молодого поколения к культурному наследию сельских территорий и активации внутреннего событийного туризма. Тему продолжит Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В селе Паракино в Доме традиций прошли научно-практические чтения со студентами республиканских вузов в рамках проекта. Традиционная рязанская культура полна загадок и тайн. Многим известно о существовании так называемых родовых знаков. Увидев такой символ, каждый сельский житель того или иного района безошибочно сразу же определит, о какой семье идет речь. Тайные знаки и обереги скрыты и в национальной вышивке рязанского народа. Более взрослые и мудрые люди сразу же их видят и могут даже расшифровать. Этому сокровенному знанию и посвящен проект «Иероглифы Мордвы», рассказывает руководитель общественной организации «Новое село» Евгений Ледякин.
Углубляемся уже в культурное наследие, в иероглифы Мордвы, так называемые, символику родовых знаков, орнаментные. Пытаемся их расшифровать, понять, изучаем образы в устно-поэтическом творчестве мордовского народа.
В ходе проекта «Иероглифы Мордвы» прошли научно-практические чтения, посвященные 90-летию выдающегося ученого Василия Бружинского. Это уникальный человек, который внес большой вклад в культуру и искусство мордовского народа. Василий Сергеевич Бржинский – заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза театральных деятелей и Союза журналистов России, ветеран труда МГУ имени Огарева, профессор, известный театральный критик. Кроме этого, Василий Сергеевич более 10 лет проработал главным режиссером Республиканского гостелерадио. Василий Бржинский много писал о мордовском народе. Говорит председатель Фонда сохранения и развития рязанского этнокультурного наследия Татьяна Ларина.
Василий Сергеевич Бржинский, он многогранный человек. Он и режиссер, он и писатель, он и журналист, он этнограф, он также человек, который создавал Институт национальной культуры.
Творческое наследие Василия Сергеевича Бржинского велико и многостороннее. Это не только литературные произведения, но и театральные постановки. Участники чтения проанализировали творчество мастера. Традиции мордовского народа, отраженные в них, это своего рода экскурс в самобытную культуру, которую сегодняшнее поколение должно беречь и приумножать. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
В Башкирии прошел масштабный историко-патриотический фестиваль «Река времени». Военно-историческая реконструкция разных эпох объединила участников из разных регионов. Чем на этот раз удивляли гостей фестиваля, рассказывает Зиля Авзалова.
Европейские мушкетеры против русских стрельцов. 17 век на защите рубежей отчизны. Одна из самых зрелищных постановок фестиваля «Река времени». На первый взгляд может показаться, что снимается историческое кино. Но здесь нет никаких дублей, все происходит непостановочно. Даже обедают стрельцы блюдами той эпохи.
Рецепты мы берем из источников по домострою. Это рецепт 17 века. Мы жарим так называемые пряженцы. Вот свекольник готовили на горячее.
Посетители исторического парка «Бирская крепость» не только наблюдали за сражениями, но и могли прикоснуться к реквизитам. А реквизитам может позавидовать любой костюмер. Участники сами отшивают свои костюмы.
Мы шьем вот этими вот ручками. Особо, конечно, ценится в реконструкторском деле, когда ты сам все делаешь. Потому что, вот, например, вот этот кафтан, который на мне сейчас, шапка, все, что сделано из кожи, это было пошито мной, собственно, ручно.
Не уступают в оригинальности и гости фестиваля. Рядом с бирскими стрельцами расположился лагерь испанской армии 17 века. Тольяттинские реконструкторы на фестивале в Башкирии участвуют впервые. Бирска они привезли 6 мушкетеров и кавалеристов. Николай Мордвов поразил всех своими 20-килограммовыми доспехами.
Мне 3-4 доспех. Это шлем Марион, кираса, так сказать, Т-34 17 века, которая позволяла пулям идти на рикошет.
Каждый участник историко-патриотического фестиваля словно ходячая энциклопедия. Реконструкторы с энтузиазмом рассказывают о своих героях, жизни и быте определенных эпох. Для посетителей также организована экскурсия. Организаторы отмечают, что фестиваль – это не просто шоу, а образовательное погружение в историю.
В этом году мы прям проводим конкурс студенческих интерактивных площадок времен переплетения, посвященный году семьи и истории нашего края.
Историки отмечают, что фестиваль «Река времени» с каждым годом становится все более популярным, а сам Бирск в этом году стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Городов событийного туризма».
Администрация, общественники выпустили событийный календарь Бирска. То есть, понимаете, это уже целая цепочка событий, на которые мне, туристу, предлагают приехать.
Любители отечественной истории, да и, пожалуй, всех гостей фестиваля «Река времени» поразил второй день военно-патриотической реконструкции.
Если я вам скажу, что я отснимусь, вы себя отснимете.
Я доказал у него.
Площадка 1944, эпоха битв и героев, заставила замереть всех. Сражение на поле с применением военной техники и авиации перенесло зрителей в эпоху Великой Отечественной войны. Применение военной техники – одно из новшеств историко-патриотического фестиваля в Бирске.
Бронированный автомобиль БА-64. На таком во время Великой Отечественной войны офицеры выезжали на разведку.
Покататься на технике можно было и гостям фестиваля. Также для них были организованы мастер-классы по изготовлению предметов быта и деталей оружия различных эпох. Ну а завершилась «Река времени» фолк-рок-концертом «Мушкет и волынка» с участием исполнителей из разных городов России.
«24 мая отмечался День парков. В нашей стране большое количество не просто парков, а заповедных мест. Кстати, в этом году заповедной системе России исполнилось 107 лет. Об одной из особо охраняемых природных территорий в Республике Коми в материале моей коллеги Сыктывкара Марии Лапиной.
В этом году исполняется 5 лет национальному парку Кайгородский. Он располагается на юге Республики Коми на территориях Кайгородского и Прилузского административных районов. Парк занимает площадь около 57 тысяч гектаров. Кайгородский – это крупнейший в Европе сохранившийся массив девственной южной тайги. Большая часть парка – это дикий лес, где никогда не было вмешательства человека, продолжает директор Института биологии Коми научного центра Светлана Дегтева.
На этой территории были выявлены большие массивы еловых лесов, которые развивались многие столетия в режиме естественного развития, в режиме спонтанной динамики, и затрагивались эти леса исключительно природными пожарами. После того, как прошел пожар и были уничтожены частично массивы темнохвойных еловых лесов, на гаях начали формироваться насаждения лиственных видов деревьев, прежде всего осины. И к тому моменту, когда началось обследование этой территории, эти осиновые леса имели возраст порядка 120-130 лет и уже начинали распадаться, потому что предельный возраст жизни осины – это порядка 140, максимум 150 лет. В наших знаниях о биологическом разнообразии этой территории еще много пробелов. Мы ожидаем много интересных находок, поскольку национальный парк расположен на границе подзон Средней и Южной тайги, и на его территории могут встречаться популяции видов, которые более характерны для южных регионов нашей страны.
Недавно студия детско-юношеского телевидения «Дежурка» сняла небольшой фильм про наш национальный парк. По заповедной территории прогулялись эко-волонтер Дарья Вольгина и юные корреспонденты Варвара Качер и Захар Зворичук.
Кайгородский парк настолько большой, что он может вместить в себя территорию почти 4 Сыктывкаров.
Да, а еще здесь самые большие девственные леса в Европе. Девственные леса – это те леса, в которых не ступала нога человека.
В национальном Кайгородском парке живет несколько десятков видов птиц. И чтобы они не улетали за территорию парка, сотрудники изготавливают для них гнездовья.
Вообще на территории парка сохранилось более 200 видов лишайников.
Только в национальном парке есть легенда про черного егеря.
Легенда о черном егере получилась чисто случайно. Сотрудник национального парка сопровождала вот группу и говорит, что не будете слушаться и нарушать различные правила, то выйдет черный егерь. Дети, когда шли по тропе, заметили и подошли поближе. Как оказалось, это просто дерево, которое сломалось, а на него сверху упала кора. А издалека это выглядит, как будто это человек в плаще с капюшоном.
Красоты дикой природы, свои легенды, а теперь еще и гостевые домики. С прошлого года национальный парк Кайгородский принимает и ждет новых туристов. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!